Глава 20. Охотничья книга. Прошло 5 дней. Пробило 4 часа, но в Лувре все уже были на ногах, как всегда, в дни охоты. Алансон пришел по условию к своей матери. Королева не была в спальне, но она велела просить его подождать, если он придет. Через несколько минут она вышла из кабинета, в который никто не имел права входить, кроме нее, и в котором она производила свои химические опыты. Из растворенной ли двери или от платья королевы с ее приходом распространился в комнате какой-то острый запах. Сквозь дверь Алансон рассмотрел в кабинете густое облако дыма. Герцог невольно с любопытством заглянул туда. «Да», — сказала Екатерина. «Я сожгла кое-какие старые пергаменты, и от них пошел такой дурной запах, что я вынуждена была набросать в огонь можжевельника». Алансон поклонился. «Что нового?» — спросила Екатерина, пряча в карман руки, запачканные в чем-то желтовато-красном.
«Ничего».
«Вы видели Генриха?»
«Да».
«Он не хочет ехать?»
«Решительно».
«Лицемер».
«Что вы говорите?»
«Я говорю, что он уедет».
«Вы думаете?»
«Уверена».
«Так он думает ускользнуть?»
«Да».
«И вы позволите ему уехать?»
«Не только позволю, но даже говорю вам, что это необходимо».
«Я вас не понимаю».
«Выслушайте меня хорошенько. Один очень искусный медик, тот самый, который достал мне охотничью книгу, обещанную вами Генриху, сказал, что Генрих по всем приметам скоро должен заболеть изнурительной болезнью, которая не щадит человека и против которой наука бессильна. Вы понимаете, что если ему суждено пасть жертвой такого ужасного недуга, так пусть лучше умирает подальше от нас?
Да, это нас очень опечалит.
Особенно вашего брата Карла. Если же он умрет, изменив ему, король почтет его смерть карой небесной.
Вы правы, он должен уехать. Но уверены ли вы, что он уедет?
Он уже всем распорядился. Сборное место назначено у них в Сен-Жермене. 50 гугенотов будут провожать его до Фонтенбло, а там ждут его еще 500.
«А Марго едет с ними?» — спросил герцог с волнением.
«Да, так они условились. Но Генрих умрет, и она возвратится свободной вдовой».
«А он умрет? Вы в этом уверены?»
«Так, по крайней мере, утверждал доктор, доставивший мне книгу».
«Где же книга?»
Екатерина медленно вошла в таинственный кабинет и через минуту возвратилась с книгой в руках. «Вот она», — сказала она. Алансон посмотрел на книгу, которую Екатерина подавала ему с каким-то ужасом.
«Что это за книга?» — спросил он.
«Я уже говорила вам. Теория воспитания и обучения соколов и кречетов, написанная ученым Каструччо Кастракани, тираном Лукским».
«Что же мне с ней делать?»
«Отнеси ее Генриху. Он ведь просил у тебя такую книгу. Сегодня он едет на соколиную охоту с королем и непременно прочтет хоть несколько страниц, чтобы доказать Карлу, что следует его советам и учиться. Главное, надо отдать книгу ему самому».
«Я не посмею», — отвечал Алансон, дрожа.
«Почему?» «Эта книга, как все книги, только стояла так долго, что листы ее слиплись. Не читай ее, Франсуа, тебе непременно придется слюнить палец, чтобы перевернуть страницу, а это отнимет много времени и будет стоить большого труда.
Так что терять над этим время и труд может только страстный охотник».
«Именно. Ты понял».
«О, вот и Ганрио на дворе. Дайте, дайте. Воспользуюсь его отсутствием и отнесу книгу. Возвратясь домой, он найдет ее».
«Мне кажется, отдать ему лично это вернее».
«Я же сказал вам, что не смею».
«Полно. По крайней мере, положи ее на видном месте».
«Да, и раскрытую. Ничего, если она будет открыта?»
«Ничего».
«Так дайте».
Франсуа дрожащей рукой взял книгу, поданную ему твердой рукой Екатерины.
«Возьми», — сказала она.
«Если я ее трогаю, значит, не опасно. Впрочем, ты в перчатках». Но Алансон не удовольствовался этой предосторожностью. Он завернул книгу в плащ.
«Спеши», — сказала Екатерина. «Генрих каждую минуту может возвратиться». «Вы правы, я иду».
Герцог вышел, шатаясь от душевного волнения. Мы уже не раз вводили читателя в комнату короля Наваррского, рассказывая ужасные или веселые сцены, происходившие здесь, смотря по тому, улыбался или грозил гений, покровитель будущего короля Франции. Но никогда, может быть, в этих стенах, обрызганных кровью, омоченных вином среди пиршеств, раздушенных ароматами любви, никогда, может быть, в этом уголке Лувра не появлялось лицо до такой степени бледное, как лицо Алансона, когда он с книгой в руках отворил дверь в спальню Генриха. В комнате, однако, никого не было, и никто не мог наблюдать за герцогом. Первые лучи солнца освещали пустую комнату. На стене висела в готовности шпага, которую Муи советовал Генриху взять с собой. На полу валялось несколько колец от кольчуги, на столе лежали туго набитый кошелек и маленький кинжал. В камине трепетал еще пепел сожженных бумаг. Все ясно говорило герцогу, что Генрих надел кольчугу, запасся деньгами и сжег важные бумаги. «Матушка не ошиблась», — подумал он. «Лицемер изменил мне». Эта мысль придала ему силы. Оглядев все углы комнаты, заглянув за занавес дверей, уверившись, что никто за ним не следит, он достал книгу из-под плаща и поспешно положил ее на стол, где лежал кошелек. Потом, отступив подальше, протянув руку в перчатке и с робостью, свидетельствовавшей о подозрении, развернул книгу на какой-то картинке. Он быстро отошел на три шага и, сняв перчатку, бросил ее в пылающий камин. Он дождался, пока огонь совершенно истребил перчатку, свернул плащ, в котором принес книгу, и поспешно ушел домой. Входя к себе, он слышал в коридоре шаги и, будучи совершенно убежден, что это Генрих, проворно запер за собой дверь. Алансон бросился к окну, но из окна была видна только часть Луврского двора. Генриха тут не было, и герцог еще более утвердился в своем предположении, что он возвратился в свою комнату. Герцог сел и взял книгу. Это была история Франции от Фарамонда до Генриха II, который Карл через несколько дней после своего вступления на престол дал привилегию. Но ум герцога был занят вовсе не тем. Лихорадка ожидания тревожила его. Ему чудилось, что он видит сквозь стены. Взгляд его, несмотря на тройную преграду, был направлен в комнату Генриха. Герцог старался думать о другом, но он напрасно брал в руки то оружие, то драгоценные вещи, напрасно принимался несколько раз ходить по комнате. Все подробности картинки, на которой герцог раскрыл роковую книгу и которую видел только вскользь, неотступно представлялись его воображению. На картинке был изображен господин, который, сам исполняя должность слуги охотника, бросал чучело, призывая назад сокола, и вовсю скач стремился в болото. Воспоминание торжествовало над волей герцога. И он видел не одну книгу, он видел, как подходит к ней Генрих, как смотрит он на картинку, пробует перевернуть страницу, страница не переворачивается, он слюнит палец и начинает перелистывать книгу. Эта сцена рисовалась ему до такой степени ясно, что Алансон вынужден был схватиться рукой за стол, чтобы не упасть. Он закрыл глаза, забывая, что от этого картина воображения сделается еще ярче и яснее. Вдруг Франсуа увидел на дворе Генриха. Биарниц остановился на несколько минут около людей, навьючивающих на мулов охотничьи припасы, серебро и дорожные вещи. Отдав приказание, он прошел поперек двора и вошел во дворец. Алансон замер на месте. Следовательно, не Генрих шел по коридору, и все терзания герцога в продолжении четверти часа были напрасны. Конченное дело надо было начинать снова. Алансон отворил дверь своей комнаты и подошел к следующей, прислушиваясь, что происходит в коридоре. На этот раз нельзя было ошибиться. Герцог узнал походку Генриха и даже особенный звон его шпор. Дверь в комнату Генриха отворилась и затворилась. Алансон возвратился домой и упал в кресло. «Хорошо», — сказал он. «Вот что происходит в эту минуту». Он прошел переднюю, первую комнату, потом направился в спальню. Взглянул на шпагу, кошелек и кинжал, наконец заметил на столе книгу. «Что это за книга?» — подумал он, — «кто ее принес?» Он, конечно, подошел, увидел картинку, захотел прочесть, попробовал перевернуть лист. Холодный пот выступил на лбу Франсуа. «Не позовет ли он на помощь?» — подумал он. «Этот яд не действует ли внезапно?» «Нет, ведь матушка говорила, что он умрет медленно, от изнурения». Эта мысль успокоила его немного.
Так прошло 10 минут, целый век душевной пытки. Алансон не мог выдержать дольше, он встал и прошел переднюю, в которой собралось уже много придворных. «Здравствуйте, господа», — сказал он, — «я к королю». Чтобы заглушить свое тревожное состояние, может быть, чтобы иметь после доказательства, что он был в это время не у Генриха, он действительно пошел к королю. Зачем? Он сам не знал. Что мог он сказать ему? Ничего. Он не искал Карла, а убегал от Генриха. Часовые пропустили герцога беспрепятственно. В дни охоты доступ всюду был свободен. Франсуа прошел переднюю, салон и спальню, никого не встретив. Тут он вспомнил, что Карл, вероятно, в своем оружейном кабинете, и отворил дверь в эту комнату. Карл сидел перед столом в большом кресле с высокой резной спинкой, спиной к двери, в которую вошел герцог. Казалось, король был чем-то занят. Герцог тихо подошел. Карл читал.
«Пардье!» — воскликнул он. «Вот чудесная книга! Я не слышал, но не думал, что ее можно найти во Франции».
Алансон навострил уши и сделал шаг вперед.
«Проклятые листы!» —
сказал Карл, послюнив палец и с усилием переворачивая страницу.
«Как будто нарочно их склеили, чтобы скрыть от глаз самые интересные вещи!»
Алансон сделал скачок вперед. Книга, которую читал Карл, была та самая, которую он отнес Генриху. Глухой стон вырвался из груди герцога.
«А, это вы, Алансон», — сказал Карл. «Милости просим, посмотрите. Вот книга о соколиной охоте. Такого превосходного сочинения я еще не читывал».
Первой мыслью герцога было вырвать книгу из рук Карла. Но другая адская мысль приковала его к месту, и страшная улыбка оживила его бледные губы. Он провел рукой по глазам, как человек, пораженный внезапным светом. Придя немного в себя, но не двигаясь с места, он сказал: «Каким образом попала эта книга вам в руки?»
«Очень просто. Я сейчас заходил к Ганрио посмотреть, готов ли он. Его уже не было, он, верно, был на псарне или в конюшне. У него я нашел это сокровище и взял его, чтобы прочесть здесь на досуге».
И король, снова послюнив палец, перевернул непослушную страницу. Волосы встали дыбом на голове герцога. «Я пришел сказать вам», — проговорил он.
«Дайте мне дочитать главу, Франсуа. Потом говорите что угодно. Я прочел уже 50 страниц».
Франсуа дрожащей рукой вытер со лба холодный пот и молча дожидался по приказанию брата, пока глава будет дочитана.